28 декабря Владимир Наумов вечер там тоже.
Да, но это 28-го, а я приглашаю на 27-го. А до 28-го еще потом.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе, буквально через несколько секунд, прозвучит пасторское слово. Протоиерей Александр Шургунов расскажет о конце света и о слухах, которые к нему не имеют никакого отношения. После чего на православной волне вновь зазвучат «Голоса русской земли» – музыкальная передача Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Скажи нам, когда это будет. К слухам о конце света 21 декабря 2012 года. Мы хорошо сознаем, что главная цель врага рода человеческого заключается в том, чтобы соль потеряла свою силу. Чем ближе история к завершению, тем очевиднее это становится. Ради этой цели все чаще устраиваются не только у нас в России, но и во всем мире разного рода кощунственные выставки и перформансы наподобие нашумевшего гнусного плясания в храме Христа Спасителя. Этой же цели, объективно, вне зависимости от намерения ее участников, служит профанация евангельской проповеди, осуществляемая, например, песнями знаменитого рок-барда Гребенщикова, который называет себя одновременно православным, буддистом и кришнаитом, в сопровождении хора Афонского подворья. Сюда же относятся возникающие время от времени суетные и суеверные, глумливо подогреваемые средствами массовой информации гадания о дате конца света. Благо, что происходящее в мире непрестанно напоминает, что человечество действительно стоит у края бездны. Мы не сгущаем краски, но, как говорит Писание, это начало болезней. Как будет прогрессировать эта болезнь, какие новые испытания ожидают нас, мы скоро увидим. После того, как не удалось стереть церковь с лица земли, все делается, чтобы попытаться разрушить ее изнутри. И потому наш первенствующий долг сегодня — не допустить мерзости запустения на месте святи, смешения святыни с грязью. Господь говорит нам о тайне суда, который совершается над церковью уже сейчас, и который раскроется во втором его и славном пришествии. Мы помним в Евангелии, как Господь сидит на горе Елеонской, и к Нему приступают Его ученики наедине и спрашивают: «Скажи нам, когда это будет?» Ученики спрашивают Господа о временах и сроках, и о признаках Его пришествия и кончины века. Господь, не говоря ни слова о временах и сроках, начинает с предупреждения: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Соблазнители и прельстители — более опасные враги церкви, чем гонители. Воистину, те, кто убивает подлинных пророков, вначале уловляются уже пророками. И те, кто распинал подлинного Мессию Христа, прежде дали себя обмануть лже-христам и лже-мессиям. Но это испытание должно прийти, да будут явлены те, кто Христовы. Господь говорит нам, что под видом величайшего добра может скрываться величайшее зло. Кто такие лжепророки? Прежде всего те, кто прельщается вдохновением ложных духовностей, ложных религий. И те уже пророки, которых мы видели в минувшем столетии, когда миллионы людей были обмануты духом вражьим. Но уже пророки могут быть также из числа тех, кто находится в церкви. Более того, те, кто может учительствовать церкви и занимать в ней важное место. От них наибольшая опасность, потому что они менее всего могут быть подозреваемы в обмане. Уже Христы и уже пророки имеют повсюду легионы своих служителей, через которых они привлекают к себе души человеческие. Вследствие принятия лжеучения этих лжепророков будут великие бедствия на земле. И когда бедствия станут столь невыносимыми, что люди будут готовы ухватиться за все, что кажется им избавлением, тогда им скажут: здесь Христос и там Христос, и Он в пустынях и в потаенных местах. Доказательство своих притязаний служители врага рода человеческого совершат великие знамения и чудеса. Не те подлинные чудеса, которые запечатлевают благодать и истину Христову, а те, которыми они прельстят многих, если возможно, и избранных. Если возможно, и избранных, Господь говорит о силе обмана. Она будет такой, что многие будут захвачены ею, и мало кто сможет устоять. Даже те, кто думает, что крепко стоит. И избранные не те, кто считает себя таковыми, а те, кого Господь избрал, и их попытается дьявол прельстить. Однако слова «если возможно» означают, что врагу это будет невозможно. Хотя человек всегда остается свободным, где бы он ни был, какой бы духовной высоты он ни достиг. Но подлинная свобода заключается в такой утвержденности в добре, когда человек уже свободен от зла и может отвергать любые его прирожения. Он уже настолько соединен со Христом, что живет в нем Христос. Там, где действует благодать Божия, нельзя отделить христианина от Христа. Поэтому невозможно будет врагу победить до конца Церковь Христову. Господь пророчествует о разрушении Иерусалимского храма. И он дает образ кончины мира. Один план накладывается на другой. Разрушение мира будет по образу разрушения Иерусалимского храма, этой величайшей святыни до пришествия Христа, которая существовала ради того, чтобы сохранить в святости избранных Божьих и через них все человечество до принятия Христа Мессии. Господь говорит о войнах. Живя в таком греховном состоянии, человечество, естественно, будет иметь войны. Он предупреждает о непрекращающихся бедствиях и о гонениях на церковь. Когда начался 20 век, многие, слушая эти евангельские слова о гонениях на церковь, думали, что это пророчество уже исполнилось, как и многие другие пророчества Спасителя. Однако 20 век увидел то, что далеко превзошло все, что было до этого. Не думаем ли мы точно так же сейчас, слушая эти слова Господа, что это пророчество уже исполнилось, и все главные испытания позади? Скоро волки в овечьих шкурах сбросят свои маски и явятся просто как волки перед стадом Христовых овец. Но, наверное, самое ужасное из всех пророчеств Господа — пророчество о том, что из-за умножения беззакония охладеет во многих любовь. Одно является следствием другого. Мир всегда лежит во зле, но наступают особые времена, на которых можно сказать, что беззаконие умножается. И чем наглей будет действовать зло, тем слабее будет сопротивление добра, то есть любви, высшего проявления добра, хотя, кажется, все должно бы быть наоборот. Какие страшные слова! «Охладеет любовь» — это все равно, что сказать «жизнь будет умирать». Это все равно, что сказать «мерзость запустения будет на месте святи». Быть христианином — значит быть любящим человеком. Где любовь в мире? В Церкви Христовой. Если в церкви нет любви, то в мире ее быть не может. Поэтому сегодняшний суд над церковью, прежде чем церковь, каждый из нас, станет перед крестом Христовым, заключается в нашем испытании себя, имеем ли мы эту любовь. Разумеется, мы не достигаем того, что говорит нам Слово Божие о любви, как о союзе совершенства, как о благодати, всегда живущей в наших сердцах. Однако мы не можем жить, не устремляясь к любви. Только благодаря этому мы живы, и благодаря этому жив мир. Если мы перестанем стремиться к любви, то свет, который в мире, то есть Церковь Божия, станет тьмою, и какова будет в мире тьма. Но и в мире, даже не знающем Бога, человеческая любовь присутствует всегда как остаточный свет, как то, благодаря чему человек еще существует. Где прежде всего существует этот остаточный свет? В семье. Однако на наших глазах сегодня все делается для разрушения семьи, и весьма успешно, как мы видим. А где еще проявляется человеческая любовь? Там, где самые сокровенные и возвышенные отношения между мужчиной и женщиной. Что же происходит сейчас? То, что раньше называли судьбой, мечтой осуженным, теперь все чаще вытесняется легко заменимым, как они говорят, партнерством. Наконец, дети. Там, где дети, невозможно, чтобы не было любви. Кто не любит детей, у того душа опасно больна, смертельно больна. Но теперь это массовое явление. Все чаще у нас к детям относятся просто как к помехе. Мы прекрасно знаем, что миллионы детей убивают прежде рождения и расплевают чуть ли не с самого рождения. Уже пророки СМИ денно-ночной пропагандой нелюбви не оставляют камня на камне от того, что является основанием человеческой жизни. Господь говорит нам сегодня о том, что среди этого ужаса и мерзости запустения на месте святи не только в церкви, где охладевает любовь, но во всем роде человеческом, претерпевый до конца, тот спасется. Мы должны до конца претерпеть, не только среди гонений и тюрем, не только на одре тяжкой болезни, но и тогда, когда мир с его похотью плоти занимает все, всю культуру, все школы, все улицы, с гнусными рекламами греха, все дома, куда эти видимые бесы входят каждый день, их принимают, как желанных гостей, все умы и сердца. И мы, христиане, для этого мира как бы ничто. Христос для них никто и ничто. И нас они хотят вплести в свою смрадную ткань, как декоративный узор. Где хотя бы искра божественная в жизни? Осталась ли она? Поистине охладевает любовь. Не есть ли это явное знамение конца? Не наше дело знать времена и сроки, говорит Господь. Но наш долг от того, что мы, христиане, стоять на последних рубежах Царства Христова, где любовь превыше всего до конца, везде, где она может быть еще сохранена, и в церкви, и вне церкви, во всех человеческих отношениях. Пусть церковь уже входит сегодня в ту тьму, которая была от шестого часа до часа девятого. Однако свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы услышим эти слова в пасхальную ночь, когда торжество зла обернется полным его поражением. И мы должны быть этим светом, если мы не ложно Христовы. По слову Христа и по дару Христа мы должны быть этим светом. Бог доверяет нам быть верными Ему, и Он говорит, чтобы это слово света, которое сегодня нам предлагается, было правильно услышано. «Охладеет во многих любовь», — говорит Господь. Но Он не говорит, что любовь охладеет во всех. В самые худшие времена, подобные тем, когда пророк Илия среди всеобщего отступничества думал, что он остался один, Господь открывает, что есть остаток, который хранит ему верность. Есть те, для кого дороже всего на свете, дороже собственной жизни, сохранить хоть каплю любви, которую дает Господь. Охладеет любовь, но Господь не говорит, что она умрет. Разве напрасно на наших глазах снова и снова каждый год Господь раскрывает одну и ту же самую простую и самую глубокую тайну? Когда кажется все мертво под снегом, мы знаем, что есть жизнь в корнях, и она процветет, как только минует зима. Когда наступит Пасха Господня, мы услышим эти слова: «Днесь весна благоухает». Это любовь Божия, которая побеждает всю ненависть преисподней, всю злобу мира, торжествует, и мы призываемся войти в радость Господа своего. Претерпевый до конца, тот спасется, но только в любви. Церковь Божия устоит, но только любовью. И хотя многие соблазнятся, но всегда будут те, кто претерпит все до конца. Кто мы и где мы среди страшного крестного суда Господня?
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятели, клире и прихожанах храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, Ольге, Анны, Людмилы, Натальи, Галины, Нины, Бориса, Галины, Сергия, Марины, Елены, а также настоятеля, клира и прихожан храма преподобного Василия Исповедника, Михаила, Георгия, Татьяны, Галины, Аллы, Владимира. А также просим помолиться о здравии Максима, отрока Евгении, Лидии, Татьяны, Александра, Михаила, игумена Филарета, монаха Анастасия, Леонида, Татьяны, Николая, Александра, Василия, Раисы, Марии, Дмитрия, Сергия, Марины, Евгения, Дарьи, Евгении, отрока Александра, Никиты, Надежды. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги». Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Добрый вечер, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». Сегодня у нас в студии гости из Якутии, уникальный музыкант, певица Ольга Подлужная. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, дорогие слушатели. Разрешите выразить большую благодарность за проявленный интерес к моему творчеству. Я с большой радостью сегодня хотела бы принять участие в передаче и рассказать все самое интересное о прекрасном и волшебном инструменте народа саха, об инструменте хомус.
Ольга является мастером игры на удивительном инструменте – хомусе. Хомус – один из древнейших инструментов на Земле. Этот инструмент является символом земли Аланхо. Так раньше жители Якутии называли свой край. Когда-то давным-давно на этих землях бились богатыри с чудовищами и суровой природой, в которой приходилось выживать гордому и сильному народу. Многие века прошли, земля Алан-Хо изменилась, называется она теперь Саха-Якутия, но многие традиции сохранила она. Одной из удивительнейших традиций является музыкальная традиция этой земли. Именно о ней сегодня мы и хотели бы поговорить с Ольгой, а в особенности об инструменте, который считается ровесником египетских пирамид, о хамусе. Ольга, скажите, наверное, большая тайна сокрыта в этом маленьком инструменте. Что же это за тайна?
В этом маленьком инструменте действительно скрыта, можно сказать, большая тайна. Тайна всех времен и народов. Этот инструмент наполнен какой-то особой магией. В его звуках скрыт особенный код. Мне кажется, этот код в его звучании мы понимаем на каком-то особом генном уровне. Поэтому не находится тех людей, кому бы была чужда варганная музыка. Когда человек слышит звуки варгана, в нем просыпается что-то особенное, что-то очень древнее. Мне кажется, что хамус задевает какие-то особенные нотки, самые тонкие струны нашей души, которые протянуты сквозь вечность и до нашей современности. И как показывает опыт, как показывают уже многочисленные гастроли и поездки, хамус воспринимается слушателями разных национальностей, разных возрастов, всегда с одинаковым успехом и пониманием. Люди проникаются его звуками. Кто-то отдыхает под эти звуки, кто-то считает, что он лечится, оздоравливается, кто-то, наоборот, получает энергию и бодрость из звуков хамуса, потому что особенные волны, которые заложены в его звучании, мне кажется, трогают само сердце, волнуют саму душу человека.
I'm gonna go to the hospital.
Расскажите о том, что для вас значит этот инструмент, и, может быть, немного об его истории.
С хамусом я знакома с самого раннего детства. В 7 лет, когда я поступила в высшую школу музыки, я познакомилась с этим маленьким и волшебным инструментом в кружке, который преподавала Дегтярева Альбина Михайловна, моя учительница и наставница. Она проводила кружки по национальной культуре, она знакомила детей с эпосом Олонхо, с национальной манерой пения, с такими древними и прекрасными национальными инструментами, как хомус и другие якутские национальные инструменты. И мое сердце сразу тронул этот незамысловатый на первый взгляд инструмент, и мне было очень удивительно и даже сначала непонятно, как из такого маленького металлического кусочка, можно сказать, железа, извлекаются такие удивительные звуки, которые подражают природе. Хамус сразу очаровывал маленьких детей, и кружок постепенно наш разрастался, в котором мы занимались. И можно сказать, что мы до того полюбили этот инструмент, что зачастую даже прогуливали основные свои предметы, такие как вот фортепиано, сольфеджио, и старались сбежать на кружок хамуса, чтобы поиграть, поимпровизировать, как мы говорили, порисовать звуковые картинки. Потому что хамус, мне кажется, это прежде всего такой звукоизобразительный инструмент, и в его звуках именно очень легко передать красоту, богатство якутской природы, ее особенность, с одной стороны, ее простоту и суровость, но с другой стороны, ее величие, ее силу. Поэтому хамус для нас всегда был чем-то особенным. Это было некое проникновение в мир каких-то особых тонких энергий. И я с радостью всегда посещала занятия по хамусу и никогда даже не могла подумать, что он настолько плотно войдет в мою жизнь, что сейчас я уже, являясь взрослым человеком, свяжу полностью свою жизнь с хамусом, и он станет для меня, в принципе, основной профессией. И не только профессией как работой, а это, мне кажется, даже в чем-то мое призвание. И главное, что это приносит мне удовольствие. Хамус в моей жизни занимает очень большое место. Сейчас, на данный момент, я не мыслю себя без него. Если бы не Хамус, я бы не познакомилась с интересными людьми, я бы не поездила по миру, я бы не посещала такие замечательные фестивали, как Риду-Риду в Норвегии, как Саянское кольцо в Красноярске. Я бы, наверное, никогда не смогла проникнуться и понять, насколько прекрасен мир этномузыки, которая актуальна всегда, которая говорит в нас с самого детства, говорит и поет. Эта музыка никогда не будет поддаваться каким-то тенденциям моды, каким-то изменениям извне. В принципе, можно, конечно, придумывать различные вариации на современные темы, можно накладывать звуки хамуса на ритмы клубной музыки, но этномузыка, она всегда останется в том первозданном, неизмененном виде, и она всегда останется такой же прекрасной и вечной, и, мне кажется, она всегда будет понятна людям, вне зависимости от возраста, половой принадлежности, национальности или страны проживания. Еще в раннем детстве я была поражена тому, что, оказывается, хамус — это не только инструмент народа саха. Не только у якутов есть этот маленький, прекрасный и звучный инструмент. Я была действительно удивлена, что в Украине также есть инструмент хамус, только называется он там дрымба. То есть варганы, они есть, оказывается, по всему миру. И в Африке, и в Германии, и у американцев есть свои хамусы. Просто разные названия. Допустим, у японцев называется муккури, делается из бамбука. Но принцип исполнения тот же, это также варганный инструмент. Также вот у немцев маультермель называется, у тувинцев кумыс, кобыс, различные совершенно названия, многие из них похожи, некоторые имеют совершенно интересную такую историю, интересное звучание, но у многих народов, практически у всех народов мира есть свой варган, любимый и понятный каждому жителю и каждому человеку, принадлежащему к определенной национальной касте, расе. Хамус, он объединяет народы. Я считаю, что это действительно такой мировой инструмент, на языке которого могут говорить все. Вне зависимости, где ты находишься, в каком ты настроении, что у тебя в мыслях. Всегда, когда ты берешь хамус, начинаешь играть среди друзей или среди незнакомых людей, у всех появляется на устах улыбка, какой-то добрый свет в глазах. Хамус объединяет народы, он сплочает, и он действительно, мне кажется, является символом международной дружбы. В нашей республике открыт и вот на данный момент успешно существует и процветает музей варганной музыки. Это единственный в мире музей, который именно посвящен варганной музыке, в котором представлены образцы со всего мира, со всего света. И коллекционеры варганов, или просто исполнители, люди, которые почитают и любят варганную музыку, они дарят свои инструменты этому музею. Также музей сам занимается сбором информации, сбором материалов и образцов со всего мира. В музее представлены такие редкие экспонаты, которые исчисляются веками. Эти образцы уже действительно потрепаны, можно сказать, временем, но именно вот глядя на них, мы убеждаемся в том, что действительно, хамус идет из самых-самых древних времен. И мне кажется, что люди могли даже раньше научиться играть на хамусе, чем говорить вот в той форме, в которой вот речь существует сейчас. Потому что, в принципе, хамус устроен очень просто. Его мог изобрести даже первобытный пещерный человек. И, может быть, сидя когда-то у костра, в пещере, в одиночестве, в темноте, он каким-то образом выражал свои мысли так, этими звуками. Возможно, он отражал в них свои какие-то переживания и чаяния. Знаете, хамуз, он действительно вот не только звукоизобразительный инструмент, а он еще, я бы сказала, передатчик души. Это определенный передатчик вашего настроения, который будет настроен именно на тот лад, с которым вы начинаете на нем играть. Действительно, бывает вот плохое настроение или усталость, какая-то может быть стрессовая ситуация. И как бы это смешно на первый взгляд не звучало, хамуз помогает справиться с этим. Вот даже не раз у меня было такое, сидишь дома, один, и как-то вот нет ощущения радости какой-то, вот вроде бы смятение, тревога совершенно на пустом месте. Берешь хамуз, и вот, может, даже нехотя сначала издаешь какие-то первые звуки, и вот ощущая его, эту тонкую вибрацию, слыша его богатый, непонятный, с одной стороны, не темперированный, такой богатый обертонами звук, ты понимаешь, что твои тревоги куда-то уходят. Они как будто бы растворяются в вибрациях упругого язычка хамуса и поднимаются, возможно, куда-то в космос и рассеиваются там. В общем, я бы даже сказала, что хамус является неким антидепрессантом для современного человека. Хамус — это спутник современного человека. Я уверена в этом. Потому что в этой спешке, в постоянном перманентном цейтноте мы куда-то бежим, спешим, все работаем, заняты. Нам некогда заниматься саморазвитием, мы не копаемся в своей душе, мы не ищем гармонии, идиллии, по крайней мере, в том понимании, в котором я имею в виду в плане души, в плане спокойствия души, нематериального какого-то благосостояния там или еще чего-то, а именно вот просто попробуйте, когда вы чувствуете, что что-то не так, что-то не клеится, что-то на душе у меня неспокойно, возьмите хамуз, попробуйте поиграть. Неважно, какой национальности это будет инструмент, потому что их много, как я уже сказала, и сейчас, в наше современное время, можно достать разные хамусы, разные варганы со всех стран, и выбрать именно тот свой любимый, который самый близкий по звуку. И манера исполнения на нем очень проста, там не нужно иметь музыкального образования. И попробуйте, поиграйте. Мне кажется, что вы сразу почувствуете и поймете то, о чем я сейчас говорю.
Я знаю, что ваш сценический псевдоним Уутай, и состоит он из нескольких слов «вода», «отгадай» и «твори». Расскажите, почему «твори» я могу понять, «отгадай» и загадка должна быть в творчестве, а почему «вода», почему близка вам эта стихия? Расскажите, пожалуйста.
Мой псевдоним, он на самом деле был взят из одной книги по истории. В этой книге я увидела глиняное изображение лица богини Умай. Я была поражена, что, оказывается, у скифов и тюрков была общая богиня. Богиня Умай, она являлась богиней плодородия. И вроде бы такие разные народы с такими разными культурными традициями, с разными ценностями, можно сказать. А у них была общая богиня, которая объединяла их и являлась каким-то особенным объединяющим звеном в двух полярных культурах. И когда я увидела ее изображение, я почувствовала, возможно, с ней какую-то родственную связь, но, конечно же, нарекать себя богиней я не имею никакого права, и использовать ее великое имя в своих каких-то творческих интересах, поэтому я переработала этот псевдоним, оставив его созвучным с псевдонимом скифо-тюркской богини Умай, так как, в принципе, я по национальной принадлежности больше, наверное, отношусь к скифам, а именно душой и своей любовью я больше привязана к тюркской культуре. Поэтому эта богиня как нельзя лучше отражает мой внутренний мир и настрой. А Утай действительно состоит из этих слов, которые вы сказали. У — это вода, тай — это загадка, тайна или разгадай, ай — это сотвори. А вода, как стихия, действительно мне очень близка. Несмотря на то, что мы живем в таком крае, где нет моря, у меня всегда была такая интересная, скрытая, тайная любовь к морю. И при первой возможности, выезжая в отпуск, или когда, может быть, есть желание и возможности куда-то выехать, просто вот не планируя, то, конечно же, первым делом я бы направилась к морю. Я не знаю, почему вода мне так близка, но она меня успокаивает, вода омывает, она очищает, и поэтому тоже неспроста мой псевдоним начинается со слова «у», что в переводе с якутского означает «вода».
Я напомню слушателям, у нас в гостях Ольга Подлужная. Я знаю, что вы замечательная пианистка. Расскажите, а вот насколько сложно, настолько ли сложен технический инструмент хамуз? Как приобретается мастерство и от чего зависит истинное мастерство игры на этом инструменте?
Действительно, окончив высшую школу музыки, я получила образование пианистки. Я даже побеждала на различных международных конкурсах юных пианистов. Быть пианистом очень непросто. Но скажу я вам, что хамусистом также быть непросто. Не сразу получается все, не сразу получаются те звуки, которые хотелось бы услышать. И несмотря на то, что для того, чтобы овладеть хамусом, не нужно иметь какого-то особого чувства ритма, музыкального идеального слуха, это совершенно не нужно. Не нужно знать музыкальную грамоту, чтобы играть на хамусе. Но вся сложность заключается в том, что нужно уметь управлять и развивать свою фантазию, свой внутренний мир. Потому что игра на хамусе — это всегда импровизация. Это всегда разные образы, всегда разные композиции. На хамусе никогда нельзя сыграть две абсолютно идентичные композиции. Нельзя прям нота в ноту, ритмический рисунок в точности запомнить и передать его в следующий раз. Хамус, он раскрывает внутренний мир человека, он отражает его переживания. Только если у вас богатая фантазия, если вы можете отключиться от внешних забот, каких-то проблем и погрузиться в мир своих желаний, своих фантазий, именно достигнуть той точки умиротворения, спокойствия, в которой ваша голова не будет забита житейскими проблемами и суетой, только тогда вы станете настоящим исполнителем на варгане и сможете доносить всю ту позитивную и светлую информацию до человека, который слушает вас.
Yeah.
Скажите, Ольга, как рождаются ваши композиции, как вы их придумываете, и близки ли те наигрыши, которые придумываете вы, близки ли они традиционным наигрышам, что вы сохраняете, что привносите нового в манеру игры на этом инструменте?
Композиции на хамусе, они придумываются изначально как импровизация. То есть нужно нарисовать в своей голове определенную картинку, и уже с всеми возможностями и звукоизобразительными какими-то приемами ее одушевлять, рисовать звуками. Допустим, когда я в светлом, каком-то добром, радужном настроении, я могу представить себе, как стая журавлей поднимаются в небеса, как они танцуют на Алласе. Аллас — это, ну, по-якутски луг, посередине которого круглое озеро. Стерхи, то есть вот журавли, у нас они называются стерхи, они очень часто танцуют именно на таких лугах. И танцы прекрасны. Существует поверье в Якутии, что единожды увидев танец стерхов, ты будешь счастлив на всю жизнь. И вот можно представить себе, как они танцуют, и передать легкость, грацию, изящество и сложность их движений именно в звуках хамуса. То есть картинку нужно обязательно видеть. И даже когда мы с моими учениками занимаемся по хамусу, я говорю им, что если вы не видите картинки, если вы не видите, допустим, как танцует этот стерх, или как дует этот ветер, или как шелестят листья этого дерева, у вас ничего не получится. Человек, который вас слушает, он не поймет, о чем вы играете. Поэтому очень важно видеть эту картинку изначально самому, и уже совершенно без труда она будет проникать в сердца слушающих вас через звуки хамуса. Композиции бывают разные, они бывают лиричного характера, они бывают воинственные.
В одном из ваших интервью я прочитала, что какой голос, такой у человека, какой голос у человека, такой будет звук хамуса. То есть вокальная техника также важна, и свой голос нужно развивать, чтобы играть на хамусе.
В плане связи голоса человеческого, его тембра и хамуса нет каких-то особых ограничений. Знаете, просто если у вас, допустим, низкий такой богатый колоритный тембр, вам лучше подобрать хамус также с низким звучанием. Если у вас высокий, пронзительный, такой достаточно ярких тонов голос, лучше такой же хамус и подбирать, с ярким звучанием, с высокой нотой, потому что звучание хамуса, оно оживает только тогда, когда работают ваши голосовые связки, когда работает ваше дыхание, вся ротовая полость, то есть именно с помощью языка, связок, диафрагмы, легких, создаются разнообразные звуки. И чтобы не было некоторого диссонанса, не стоит совмещать низкий голос с высоким хамусом и наоборот. Я просто бы советовала вам почувствовать свой хамус, переиграть на всех, которые представлены вот на данный момент перед вами. Вы свой инструмент сразу почувствуете, вы его найдете, он откликнется вам, он будет звучать лучше всех. Он как родной сразу встанет на место, не будет бренчать, не будет издавать каких-то неприятных звуков, он никогда вас не ударит по зубам. То есть ваш инструмент, он вас найдет.
Вы используете горловое пение. Расскажите о женском горловом пении. Как оно вам далось, трудно, не трудно?
В якутской культуре, в культуре народа саха, действительно есть уникальная в плане своей неповторимости манера исполнения песен с горловым пением, которое называется кылгах. это такая манера исполнения, которая дана, в принципе, не каждому человеку. Она отличается от тувинского горлового пения, еще от каких-то других видов. Она уникальна в плане того, что она может исполняться и мужчинами, и женщинами, и детьми, но достигнуть того уровня, который бы нравился и был понятен каждому, не так просто. Нужно действительно много тренироваться. Кылгах, если выражаться простым языком, это вот когда ты тянешь определенную ноту открытым горлом, не фальцетом, а именно вот как этно песни поют, именно фольклорным голосом, вы делаете такой немного надрыв в голосе, да, и как бы удар по этой ноте, которую вы тянете, таким образом задевая соседнюю ноту. И в итоге получается, ну, что-то примерно вот это. То есть вы прерываете ноту дыханием сильным, и таким образом задевается какая-то из рядом стоящих нот. Это вот именно такая манера горлового пения и вокальной музыки. На хамусе используются другие виды горлового пения. У якутов их много. Есть такое гортанно-носовое пение, которое тоже относится, в принципе, к горловому. Это тангалай. Оно звучит примерно так. И такими звуками разбавляются обычно песни. Также в горловое пение может быть представлено такой манерой, как харгара. Она чем-то похожа на тувинскую манеру пения. Она представлена в одной из моих композиций. Ну, а в основном всю, можно сказать, красоту и особенность моим композициям придает именно подражание звукам природы. Я подражаю птицам, журавлям, кукушке. Я подражаю звукам топота копыт, ржанию лошадей, звуку ветра, звукам голоса волков. То есть палитра звуковая, она может быть очень многообразной. И это, в принципе, не зависит от вокальных данных человека, я считаю. Это зависит действительно, опять-таки, от фантазии. То есть, услышав единожды, как поет или кричит тот или иной зверь, и если вы чувствуете в себе силу, что вы можете скопировать, что вы можете это сделать, что у вас получится это правдоподобно, не стесняйтесь, ищите, кричите, как-то подражайте, выезжайте на природу, и у вас получится. Не сразу у меня получались звуки голоса птиц, потому что это действительно сложно, связки работают совершенно в другом режиме, но со временем у каждого может получиться прекрасное пение журавля, прекрасное могучее ржание лошади. В моих композициях все эти звуки представлены, и я думаю, что вы сможете с ними познакомиться.
Расскажите о ваших мечтах.
Мечты, наверное, для того и существуют, для того они и созданы, чтобы о них не рассказывать, чтобы они всегда оставались тайной. А если касаться планов, каких-то целей, хамус – это совершенно потрясающий инструмент, и поэтому я считаю своей главной целью в жизни, своим главным планом – это продвижение его в массы, пробуждение у людей любви к нему. Поэтому, наверное, главной целью станет открытие школы. Я бы хотела открыть школу-студию, именно посвященную варгану. Не только якутскому хамусу. Я коллекционирую варганы с разных стран мира, с разных национальностей. И поэтому я хочу открыть такую школу, придя в которую каждый бы смог выбрать себе тот инструмент, который ему наиболее близок, которым он чувствует, возможно, родственную связь, и освоить его по максимуму.
На этом мы прощаемся с замечательной девушкой Ольгой Подлужной, Ольгой Улутай.
Большое спасибо вам за приглашение к участию в вашей передаче. передача действительно полезная, информативная. И я думаю, что если наша беседа заинтересовала людей в плане изучения, освоения варганной музыки, то я советую обратиться к интернету, к современному другу человека. Очень сейчас много информации можно оттуда почерпнуть, узнать. А также можно найти меня в социальных сетях. Ну, всего доброго. Огромное спасибо, что вы меня позвали. Очень счастлива была принять участие в вашей передаче. До новых встреч.
Спасибо вам, что провели это время с нами. До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Эфире Всемирное русское православное вещание радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.